Глава 16. Неприятный приказ. Талона. Столица королевства Табенгия. 16 октября 2016 год. В середине октября к Валере на склад пришли сразу советник Терентий, главный волшебник Михаил и королева Тамара. Как обычно, парень поклонился и сразу предложил ее величеству стул. Советник внимательно осмотрелся, показал на велосипедный привод и спросил. «Это сложное устройство оказалось лишним?» «Совсем нет, всего лишь шумным. Я пользуюсь им по утрам, а после обеда, в надежде на визит Ее Величества, переключаю генератор на ручной привод. Могу продемонстрировать», — с готовностью предложил парень. «Ладно, это не к спеху. Я заметил, что и в городе, и в окрестных деревнях люди начали носить вязаные вещи. Постройка террас на горных склонах тоже идет успешно. А волшебники начали работать еще быстрее, когда строительство превратили в военную тренировку. Что еще полезного ты можешь нам предложить? Позвольте сначала узнать, удалось ли то, что я предлагал по превращению ржавчины в руду. Да, вполне. На сбор ржавчины ушло много времени. Зато сейчас один волшебник выдает за день больше руды, чем целая шахта. Железо из нее выходит намного лучше», — кивнул Михаил. «Правда, он и устает так, будто в шахте работал. Тогда у меня есть что предложить. Сразу предупрежу, что мое предложение может испортить большую часть того, что находится в этом складе. Поэтому здесь нельзя им воспользоваться. Замок большой. Говори, что надо и как далеко отсюда. А место мы найдем», — сразу ответил советник. «Есть ли у вас возможность легко вызывать небольшие молнии?» — спросил Валера волшебника и сразу объяснил, увидев недоумение на лицах. «Дело в том, что мой генератор создает такую же энергию, только долго и понемногу, а в молнии ее много и сразу. Волшебство такое есть, но оно сложное», — ответил Михаил. «Магниты, которые ты дал Ее Величеству, мы тоже ни сделать, ни найти в нашем королевстве не смогли. Они есть только в этом складе. Сможет ли волшебник расплавить металл? Точнее, нужно сделать емкость из огнеупорного материала, а расплавить все, что в ней будет, включая железо». «Что это нам даст?» — спросил советник спокойно. «Более прочное железо. Нужно будет взять примерно половину хрупкого железа, половину ржавчины и пересыпать все это известняком. Пропорции я напишу. Когда все расплавится и постоит немного, чтобы шлак всплыл наверх, а чистое железо опустилось вниз, нужно открыть внизу отверстие для выхода железа». «Почему бы не сделать это в наших обычных печах?» — спросил советник. «Там добавляются продукты сгорания угля, а здесь мы именно их пытаемся убрать из железа, если говорить просто. У вас ведь нет волшебников. Почему бы не сделать печь по-вашему?» — поднял брови Михаил. «Смотрите сами». Валера быстро нашел в ноутбуке книгу с устройством мартеновской печи и в двух словах рассказал, как она работает. «Другими словами, мы можем поставить корыто с железом на печь, лишь бы уголь и дым внутрь не попали», — спросил Михаил, рассматривая рисунок. «Заметьте, что все это будет очень тяжелым, а разогретые камни теряют прочность. На крайний случай, если волшебники не справятся сами, можно греть с боков, а основание должно быть очень прочным», — ответил Валера. «Стенки корыта тоже, ведь на них изнутри будет давить, как будто там много метров воды». «Хорошо. Мы поговорим с кузнецами, как лучше построить печь. Разогреть металл волшебники помогут», — кивнул Михаил. Он не очень понял о давлении изнутри, но хорошо представлял, что произойдет, если конструкция развалится. «Второе предложение посложнее. Вот эту конструкцию», — показал парень на ножной привод. «Человеку крутить довольно тяжело. Если сделать подобную и соединить с колесом водяной мельницы, можно заставить быстро вращаться много станков. Подобно тому, на котором делают круглые деревяшки?» — переспросил Терентий. «Да, без магнитов мы не сможем получить электричество. Но так даже экономнее, если станок будет рядом. Зачем нам это все? У нас только гончары свои круги вращают, а остальным мастерам вращение ни к чему», — ответил советник. «Чтобы делать листовое железо и проволоку. Еще можно точить не только дерево, но и железо. Сделать подшипники, насосы и много другого». Валера остановился и грустно добавил. «Думаю, вы правы. Это может оказаться слишком дорогим для маленького королевства. Даже бревна на доске будет удобнее пилить на месте, а не везти на водяную лесопилку». «Как ты собираешься распилить бревно с помощью подобного устройства?» — спросила королева, которая до этого лишь молча слушала их разговор. «Представьте, что к последней шестеренке прикреплен большой круг с зубьями», — ответил парень. В очередной раз увидев непонимание в глазах слушателей, он нарисовал на бумаге диск циркулярной пилы с кривыми зубьями. «Теперь понятно, но нам это не пригодится», — сухо сказал советник. «Тогда у меня нет других предложений», — развел руками Валера. «То железо, которое мы получим новым способом, будет самым лучшим?» Неожиданно вернулся советник к старой теме. «Нет. Если в него добавить в небольшом количестве марганец, никель или еще ряд веществ, оно может стать лучше. Сейчас у вас нет способа добыть эти вещества и проверить состав полученного железа. Но не все так плохо. В некоторых месторождениях вместе с железом могут оказаться и нужные добавки. Остается только проверять по одной разные руды, пока не выберете ту, которая даст самый лучший результат. Ладно, с этим спешить не будем. Ее Величество упоминало, что ты показывал странный способ боя. Ты можешь научить ему нашу армию?» Советник смотрел пристально и казался куда более заинтересованным этим, чем железом. «Я не боец, но могу показать вашим солдатам то, что показывал королеве. Заряда хватит, чтобы они посмотрели на бой несколько раз там, где вы скажете, а не в этом складе». Валере было неловко отказывать, но по боевым искусствам или чему-то подобному учебников не было ни в одном из ноутбуков. А о том, что бои в фильмах сильно отличаются от настоящих, он Тамару предупреждал. «Вряд ли удастся повторить большую часть тех движений в доспехах. Но мне интересно, что из этого выйдет», — добавила королева. Спорить с ней никто не стал. Тренировку назначили на завтрашнее утро. Гости ушли, а Валера зарядил нужный ноутбук, нашел и записал, когда именно начинается боевая сцена, чтобы не показывать солдатам весь фильм. Очевидно, этого было недостаточно. Зная характер советника, можно было не сомневаться, что он заставит кое-что показать. Может, даже нарядиться в доспехи и провести учебный бой. Парень принялся вспоминать все приемы с мечом и копьем, которые видел в фильмах. Вечером, когда пришла пора спать, Валера взял запасную одежду и пошел к покоям Тамары. Дверь была закрыта. Держать потайную дверь открытой было не очень разумно, ведь в покое мог неожиданно прийти кто-то из слуг. Такое случалось редко, но иногда служанки должны были передать срочное послание, или самой королеве приходилось допоздна решать государственные проблемы. Хорошо все обдумав, Тамара уже давно заменила требование не заглядывать в ее покои более безопасным. Теперь смотровое отверстие в стене ее покоев было закрыто свернутой бумажкой, зарисованной чернилами, чтобы бумага не бросалась в глаза на фоне темной стены. Когда Тамара считала, что готова к путешествию в подземелье, она бумажку вытаскивала. Прежде чем открывать потайную дверь, Валера должен был заглянуть и удостовериться, что в комнате нет посторонних. Тот вечер не был исключением. Смотровое отверстие было открыто. Валера убедился, что Тамара одна, и открыл дверь. Она же, вместо того, чтобы переодеваться, приложила палец к губам, подошла и тихо сказала: «Возвращайся к себе. Я сказала советнику, что хочу присутствовать при вашем разговоре. Но мало ли что, он может прийти сейчас». «Хорошо», — кивнул Валера и поспешил в склад. В тот вечер больше никто не пришел. Но чувство тревоги, которое успело притупиться благодаря успешным вылазкам, снова усилилось. «В отличие от королевы, советник вряд ли посчитает достоинством мое знакомство с ее секретами», — подумал Валера. Он еще немного потренировался, готовясь к завтрашним неожиданностям, и лег спать. Утром парня отвели не в казарму, как можно было ожидать, а в тот же зал, где он обучал подданных Ее Величества вязанию. Валере приказали молча ждать. Здесь уже собралось 15 человек в доспехах и с оружием. Все были вооружены одинаково. Броня с ног до головы, не очень длинный одноручный меч, кинжал и прямоугольный щит. Парень уже видел подобное вооружение. Только стражники у ворот города и у двери склада держали в руках алебарды. Немного удивительными были габариты солдат. Каждый на голову выше среднего роста и такой широкоплечий, что и под доспехами угадывались богатырские мышцы. Очевидно, что это лучшие солдаты. В эпоху холодного оружия они и должны быть большими и сильными, подумал Валера, стараясь ни на ком не задерживать взгляд. Шлем не защищал лицо, если не считать узкой вертикальной полосы железа над переносицей. Можно было легко заметить любопытство и удивление, но большинство лиц выражало лишь готовность выполнить приказ. Пренебрежения или высокомерия я не чувствую. Похоже, им не сказали о цели этой встречи, заметил про себя Валера. Ждать было скучно, но приказ нарушать не хотел никто. Все молча стояли в тишине, пока дверь не открылась. Вошла королева, а за ней генерал и советник. Солдаты выпрямились и замерли. Валера поклонился. Тамара гордо прошла и села в кресло, стоящее довольно далеко от стены. Парню советник приказал держать ноутбук перед ней, а остальным выстроиться за ее спиной так, чтобы могли видеть экран. Они посмотрели отрывок с боем сначала в обычном темпе. Затем Валера два раза показал его же со множеством пауз и еще раз снова без остановок. Этого оказалось недостаточно. Когда советник спросил солдат, смогут ли они использовать это в бою, командир отряда попросил повторить показ. После еще нескольких просмотров с паузами и без, командир неуверенно сказал: «С такими верткими противниками нам было бы тяжело справиться, но вряд ли мы сможем повторить то, что они делают. Уж больно странные у них движения. Если бы сам не увидел, не поверил бы, что человек на такое способен. Я тоже думаю, что эта драка слишком отличается от боя в доспехах», — сказал генерал. «А ты что скажешь?» — спросил советник Валеру. «Я совсем не воин, но видел, как тренируются бойцы. Я просто играл в игру, в которой нужны удары ногами, поэтому кое-что могу показать и рассказать, как этому научиться. Конечно, доспехи сильно ограничивают движение, но это не проблема. Вопрос в том, какие приемы у вас запрещены во время боя». «Ты шутишь?» — не сдержал удивления генерал. «Конечно, на тренировках нужно сдерживаться, чтобы не ранить товарищей по оружию. А настоящий бой — не беседа, барышень. Там разрешено все. Тогда начнем со странных движений». Валера выключил ноутбук и показал упражнение на растяжку. До того, чтобы сесть на шпагат, ему было далеко, но и то, что он продемонстрировал, не оставило равнодушными ни солдат, ни их королеву, которая раньше такого не видела. После этого парень подошел к стене и нанес несколько ударов ногой на уровне своей груди. На этот раз его усилия вызвали лишь улыбки. Генерал приказал одному из солдат: «Ты, выйди вперед, и пусть парень ударит по твоим доспехам так же, как по стене. Мы посмотрим, что из этого получится». «Как прикажете». Солдат вышел и отставил щит в сторону. Удары футболиста не были слабыми, но там по мячу бьют совсем не так, как в единоборствах. К тому же, если не кривить душой, повредить собственную ногу парню совсем не хотелось, поэтому он сдерживался. Его удары заставили зрителей улыбаться шире. Валера и не надеялся на бурю оваций. Он поклонился и сказал: «Я уверен, что хотя бы бросок через бедро, который вы видели в фильме, стоит изучить на случай, если солдат остался без меча и щита. Я могу показать медленно, но очень не хотелось бы напороться на меч». «Хорошо, говори прямо, что ты хочешь сделать», — приказал советник. «Пусть солдат медленно взмахнет рукой вот так», — показал парень. «Как будто хочет ударить, но без меча. Я медленно покажу свое движение. Хитрость в том, что начатое движение остановить труднее. Я же не буду его останавливать, а потяну в ту же сторону». Он продемонстрировал сказанное на примере, только остановился в самый ответственный момент, когда уже готов был бы бросить солдата через себя. Вместо этого он просто объяснил. «Дальше я должен потянуть за руку и резко наклониться, как крестьянин с мешком зерна за плечами. При этом произойдет одно из двух. Или он перелетит через меня, как в фильме, или повредит руку. Поэтому очень важно, чтобы рука атакующего была вот в таком положении, а вокруг много соломы, чтобы смягчить падение». «Наши солдаты не такие хрупкие, как ты думаешь», — гордо сказал генерал. «Покажи это на деле, а травмы, если будут, наш волшебник вылечит». «Не бойся, давай в полную силу», — тихо добавил солдат. «Хорошо, я попробую, но это первый раз, когда я сам использую этот прием», — согласился Валера. Обещание вылечить пострадавшего не сильно обнадеживало, поэтому он попросил. «Давайте сначала еще пару раз медленно, чтобы я привык к этому движению. Если удар будет быстрым, как в настоящем бою, я его даже не замечу». Солдат кивнул. Они несколько раз потренировались, а потом сделали демонстрацию на реальной скорости. Зрители смотрели на них, не отводя взглядов. Бросок получился далеко не таким красивым, как в фильме, но солдат упал. Валера не смотрел на зрителей. Он протянул руку лежащему на полу солдату со словами: «Ты в порядке? Ничего не сломалось?»
«Кажется, что в порядке», — ответил он, вставая.
«Признаться, я не ожидал, что ты сможешь сбить меня с ног. Пусть возьмет меч, только в ножнах», — приказала королева, — «и попытается сделать то же самое». Никто не стал спорить, но Валера попросил еще пару раз сделать движение медленно, чтобы приноровиться. И снова бросок с нормальной скоростью был успешным. Парень тут же помог встать поверженному сопернику и взволнованно спросил: «Как ты? Спина не болит? Прости, в этот раз я слишком сильно бросил».
«Да все в порядке, бывало и похуже», — уверенно ответил стражник и покраснел, заметив пристальный взгляд королевы.
Только солдаты поняли, что их товарищ поддавался, выполняя удар со скоростью ребенка. В реальном бою неподготовленный парень не только бросить опытного солдата, он даже увернуться от меча не успел бы. После такой демонстрации все еще раз просмотрели отрывок фильма с остановками, чтобы не упустить деталей. Валеру с ноутбуком отправили назад в склад. Солдатам приказали держать в тайне то, что увидели, а новые приемы изучать отдельно от других отрядов. Когда ушли все остальные, королева, советник и генерал принялись обсуждать, стоит ли учить такому бою всю армию. Генерал предложил: «Этот отряд и так самый лучший. Пусть потренируется, а через неделю устроим для них учебный бой против 5 других, как обычно, с неожиданным появлением возле противника. Там и посмотрим, пригодятся ли им эти приемы». «Думаю, научить всех солдат сражаться, если меч сломан или потерян, было бы полезным. Совсем не обязательно таким способом, но вам стоит что-нибудь придумать», — сказала Тамара, задумчиво глядя на своего генерала. «Королевство Мирсаби захватило наших северных соседей. Вряд ли мы достаточно богаты, чтобы их заинтересовать, но вам стоит держать армию наготове».
«Наша армия всегда готова отразить атаку агрессоров», — бодро отрапортовал генерал. «Если прикажете, наберем еще людей».
«Нет, пока прямой угрозы нет, тренируйте тех, которые есть». На этот раз королева ответила, не задумываясь. Они с советником давно обсудили, что скромная казна Табенгии наверняка не справится, если армия станет больше, а тех, кто выращивает хлеб и платит налоги, меньше.
«Ваше Величество лучше знает нашего иноземного гостя. Что скажете, если мы поручим ему обучение одного из отрядов?» — неожиданно предложил Терентий.
«На словах он мог бы научить многому, хотя и говорит, что далек от всего военного. А вот на деле...» — она грустно развела руками. «Вы сами видели. Будучи в опасности, я предпочла бы дать меч своей горничной, а не такому идеалисту».
«Если позволите уточнить, Ваше Величество, мне не показалось, что он будет против помочь», — сказал генерал. «Только как он сможет кого-то обучить, если его собственные навыки хуже, чем у новобранцев?»
«Думаю, если мы попросим его научить не убивать врагов, а защищаться, это может сработать», — ответила Тамара. «Я сама с ним поговорю. Дадите ему самый слабый из отрядов, но он не будет ни офицером, ни солдатом. Назовите его учителем или советником».
«Как прикажете», — ответил генерал. «Вы, конечно, не забыли», — добавил Терентий после небольшой паузы. «Но позволю себе напомнить. Валере запрещено кому-нибудь рассказывать без нашего ведома о том, откуда он пришел и как там живут. Я прикажу одному из своих волшебников наблюдать за тем, как и чему он учит. Валере тоже об этом скажу, так что он никуда не денется. Ему придется держать язык за зубами», — ответила Тамара. «Тогда больше возражений нет. Полагаюсь на вас», — поклонился советник. «Вряд ли мы увидим результаты слабаков через неделю, когда будем проверять успехи лучшего отряда. Предлагаю дать им время до весенних учений», — добавил генерал, стараясь представить, что же из этого выйдет, и тоже поклонился. «Хорошо, так и сделаем. За полгода любой станет лучше, если постарается», — кивнула Тамара и встала. Разговор закончился, а мелкие вопросы о том, где, как часто и как именно Валера будет тренировать солдат, королеву не интересовали. Она тут же пошла на склад и передала парню свою просьбу в куда более приятной форме. «Может начаться война, а я не хочу, чтобы напрасно страдали мои подданные, хоть и солдаты. Ты можешь научить небольшой отряд всему, что может пригодиться в бою, чтобы они смогли вернуться с войны живыми? Вы ведь видели, что мои удары бесполезны против доспехов. Разве не лучше нанять кого-то, кто в этом разбирается?» «Другими словами, ты отказываешься?» — грустно переспросила Тамара. «Не совсем. Если мои попытки вас позабавят, могу и согласиться. Только вы же сами сказали, что от этого жизни солдат могут зависеть. А это не шутка. Детали обсудишь завтра с генералом. Я лишь предупрежу, что тренировать придется самый слабый отряд. Результаты они покажут на учениях примерно через полгода. Говори, чего хочешь в качестве награды или платы. Все, что мне нужно, я уже получаю от советника или не смогу получить даже по вашему приказу». Он задумался и добавил. «Думаю, одна просьба у меня есть, но она может показаться вам невежливой. Я постараюсь не сердиться. Говори», — приказала Тамара, а про себя подумала. «Мне казалось, что мы и так общаемся откровеннее, чем многие, называющие себя друзьями. Я заметил, что от долгих прогулок вы устаете. Вашему величеству тоже не помешали бы тренировки. Танцы подойдут, но этого мало. Если начнется война, тем более». «Давай-ка уточним», — сказала королева, стараясь скрыть волнение. «Ты хочешь, чтобы я тренировалась вместе с солдатами или просто научилась мечом махать? Это было бы полезно, но я говорил о другом. Сейчас покажу, лишь бы ничего здесь не разбить». Он поспешил к одной из полок, принес ящик и поставил его на пол перед королевой. «Не очень похоже на оружие», — уже совсем спокойно заметила Тамара, заглянув в ящик с несколькими деревяшками. «Эта деревянная лопатка у нас называется ракеткой, а кожаный мешочек с торчащими перьями — валаном. Точнее, у нас их делают по-другому, а это самое похожее, что я смог попросить у советника», — объяснил Валера и вручил королеве то, о чем говорил. «Давно?» — спросила она, вертя в руках необычные предметы. «Что давно? Это все давно сделали? Пожалуй, несколько недель назад. Я все не решался предложить это вам. Я пока не вижу в этом ничего неуважительного». «А, вот вы о чем. Неуважительное будет, если я или кто-то из слуг бросит валан в вас и попадет. Хотя, если кому-то это будет выгодно, бросок могут назвать неуважительным, даже если не попадет. Я обещала не сердиться, поэтому просто спрошу. Какая выгода от этого тебе? Ты ведь даже не увидишь, кто бросил и куда попал. Сейчас покажу, как играют в теннис. Правила там сложные, а с валаном будет намного проще». Валера быстро нашел в записях, в каком фильме и на какой минуте есть сцена с теннисным матчем. Как и отрывок с дракой, они посмотрели игру в теннис несколько раз и подряд, и с остановками. Конечно, там был не весь матч, а лишь небольшой кусочек. Затем Валера начал очень осторожно бросать валан рукой в сторону Тамары, а она пыталась его отбить ракеткой. То ли парень так точно бросал, то ли девушка так точно била, но тренировка удалась. Королева очень радовалась, что не промахнулась ни разу. Как и ожидалось от новичка, после удара валан летел куда угодно. Один раз чуть не угодил в горящую лампаду. После такого оба решили, что пока достаточно. Осталось только обсудить правила игры и объяснить, что бадминтон отличается от тенниса. После этого пришло время расставаться. Как бы невзначай, Тамара предупредила, что Валера не должен ходить в тайный ход и даже говорить о нем, когда они одни, потому что за ним будет наблюдать ее волшебник. Вернувшись в свои покои, королева вызвала Аню и еще двух служанок, рассказала им правила игры и приказала пойти вместе с ней в один из достаточно просторных залов. Там тоже были свечи, но падение свечи на каменный пол не так опасно, как среди роскошного убранства королевских покоев. Разумеется, упавшие на пол валан и ракетку поднимали и вежливо передавали Тамаре и ее служанке. Зато было очень весело, когда удавалось отбить валан назад к сопернице. Время от времени Тамара усаживалась в кресло отдохнуть, а играть заставляла служанок. Игра не превратилась в тяжелую тренировку, как думал Валера. Она лишь позволила королеве согреться в холодном осеннем замке. Пока наблюдала за игрой служанок, девушка невольно подумала. «Выходит, я ему не так уж безразлична, если он так долго думал об этой игре и так беспокоился, чтобы меня не обидеть. Может, если его отряд хорошо себя покажет весной, бароном его сделаю. Пусть тогда он ко мне ходит, а не я к нему». С детства приученная скрывать истинные эмоции, она позволила себе лишь тень улыбки. Тамара еще не понимала, что ее влечет к парню не только любопытство, но и куда более глубокое чувство.